Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Татьяной Мироновой, доктором филологических наук, автором учебника по церковно-славянскому языку. Татьяна Леонидовна, добрый день. Три программы мы говорили о том, как входить в пространство церковно-славянского языка взрослому человеку. Но всех наверняка интересует, а как же нам донести это сокровище до наших детей? Я знаю, что вы написали уже не одну книгу, посвященную этому. Поделитесь секретами, как нам быть.
Сегодня малышей приводят очень легко к церковно-славянскому языку. Существует наиздано множество книжек с картинками, это азбуки, буквы с их именами, слоги, чтение отдельных слов, все прекрасно, молитвы коротенькие, но дальше дело не идет. Дальше, мы знаем, наши дети вступают в подростковый возраст. С 10 где-то лет до 16, пока еще нет собственного горького опыта жизни, пока все прекрасно, можно жить в таком окамененном нечувствии. И тем более, что и общество способствует этому, отвлекая ребенка от высокого. Вот тут все очень плохо и тяжело. У нас нет учебников, интересных учебников для подростков по церковно-славянскому языку. Если положить руку на сердце, у нас нет и по русскому языку хороших учебников для подростков. Но вот сегодня я попыталась исправить этот недостаток. В марте должна выйти книга для подростков. Она называется «Тайна древнего храма. Церковно-славянский язык для детей и взрослых». Именно так. Возможно, кто-то из взрослых захочет тоже прикоснуться к этой теме. И вот что там интересного и особенного? Почему подросткам адресована эта книга? Потому что это приключенческая повесть, в которой вопросы богословия и тексты на церковно-славянском языке вплетены в сюжет. И человек, мальчишка, девчонка, которые начали читать или которого посадили, такие умные родители за эту книжку посадят, я надеюсь, он дальше не сможет оторваться, потому что нужно узнать, чем дело кончилось. И тогда методом погружения в язык и в сюжет ребенок, я надеюсь, освоит какие-то азы, азы чтения, азы языка, азы основных христианских понятий. Там же есть и будет маленькая грамматика, коротенькая, простая, маленький словарик, но это уже для того, чтобы родители вместе с ребенком, с сыном, с дочкой, а то и с целой компанией детей обсуждали то, что им понравилось или, наоборот, не понравилось, или что непонятно. Вот такая книжка готовится. Я очень надеюсь, что в марте она выйдет, и мы сможем как-то разъяснять подросткам, самым неверующим в нашей, так сказать, православной среде, основы, азы христианства и церковно-славянского языка.
Давайте напомним нашим телезрителям о вашей первой книге, которая была издана еще в начале 90-х, посвященной древнерусскому языку.
Да, эта книга уже методически как бы проложила дорогу второй книге. Она называется «Необычайное путешествие в Древнюю Русь. Древнерусский язык для детей и взрослых». И она, по-моему, даже еще есть в продаже. Вот новое издание, очень красивое, с картинками великолепными. Это книга о древнерусском языке, но там какие-то азы грамматики, которые можно понять, через которые и церковнославянский язык. И это тоже приключенческая повесть.
Мы поговорили о позитивных влияниях. Давайте поговорим о том, как избавлять детей от негативного влияния улиц, окружающей среды. Сейчас очень часто, идя по улице, слышишь от школьников, студентов мат как не брань, а как абсолютно разговорный язык. А что изменилось и насколько это необратимо?
Это большая беда, потому что речь бывает двух видов. Речь как плод мысли. Этим мы пользуемся инструментом очень редко, скажу я вам. Вот мы сейчас с вами сидим, мыслим и разговариваем. Вот это пример речи как плода мысли. А в большинстве случаев мы общаемся, речь у нас рефлекторная. Речь как рефлекс. Вот руку почесать, глаза умыть, проглотить что-то съесть, ответить как рефлекс, спросить как рефлекс. Готовые матрицы, готовые формулы. Формулы общения, формулы похвалы, формулы отрицания. Все, все у нас рефлекторно в разговорной речи, в значительной части. И вот тут, вы представляете, вот в эту рефлекторную речь, автоматическую буквально, вдруг вклинивается кусок лексики, вот этой грязной, матерной, которая становится рефлекторной речью. Автоматической. Вот, вот человек так, он не мыслит так. Он просто вот так и изрыгает вот такие звуки. Это страшно, потому что всякое слово имеет силу. И матерная речь – это один из способов поругания. Поругание, ну, прежде всего, матери земли и родной матери. Вообще среди брани довольно много ступенек. И брань, отчасти брань является способом выхлопа человека, так сказать, раздражения. Это брань, именно брань как словесная оборона, когда мы там называем человека падалью там, или заразой, зараза от слова убить, заразить, вот, мы ему просто грозим, что он будет таковым. И чужаком называем его, там какая-нибудь шантропа или шваль. Это тоже форма предупреждения, имей в виду, получишь. Это форма выхлопа словесного раздражения. Это лучше, конечно, чем взять палку и ударить, да? Такие слова бывают психологически необходимы. Кстати, любим называть всякими животными не страшными, не медведем, а волком. И они кусаются. Вот. А вот козлом, там, свиньей запросто. Потому что не страшные животные и тоже предупреждение о угрозе, как угроза. Это нормально. Да, за это надо покаяться, потому что нет любви в этих словах, но все равно они допустимы. Но есть другие слова, которые недопустимы, которые имеют такую негативную силу, что распространяется на самого человека. Это богохульство. Причем очень интересно насчет богохульства. Считается, что в русском языке богохульства нет. Потому что действительно за это закапывали землю при Алексее Михайловиче живьем, за это казнили страшнейшим образом. И вроде бы богохульничать отучили. А вы знаете, не отучили. У нас есть такие выражения, как «черти что», «черти сколько». Прости, Господи, но я вынуждена как пример это привести. Что это такое? Это форма богохульства. Это когда мы обращаемся не к Богу, а к черту, причем с вопросом. Черти – это форма звательного падежа. Черти, что? Черти, как? Черти, сколько? Черти, зачем? Вы представляете, что мы делаем? В этих формулах, которые вроде бы употребляем рефлекторно. Почему и христианину запрещено поминать имя черта? Это формула богохульства. Мы отрицаем Бога. Мы обращаемся к противоположной силе благодаря этому. Вот. Ну и на второй ступеньке вот эта матерная брань после богохульства. Страшно, потому что поругание родной матери – это поругание твоего генетического, кровного родства, рода. Это имеет силу. Человека это разрывает в самом себе. Дети это не понимают сначала, но чаще всего вообще эта ругань, она приходит в человека из семьи, как правило, потому что там в семье не чувствуется губительная сила этих слов, и ребенок впитывает и повторяет. И когда это человек делает, когда он ругается, он отрицает всякое понятие о высоком. Он его просто не имеет. И когда даже Бога поминает, не имеет, уверяю вас. Это, знаете, как как избавиться от этого? А вот как ребенка приучают слушать хорошую музыку классическую? Он поет в хоре, вот как моя младшая дочь поет в хоре. Она не воспринимает, ее не надо отучать всякий рок тяжелый, всякую вот эту попсу. Ну, это такая ерунда, ну, это так некрасиво. Вот. Вот то же самое, как музыку, слова тоже. Если о высоком говорят в семье, если здесь поминают Бога, это только одержимый может при этом материться. Все. Так что как отучать ребенка, который заматерился в семье, где не матерятся? Во-первых, посмотреть, что вы говорите. Во-вторых, объяснять, что он проклинает вас, родителей, этим самым. В-третьих, что он разрывает свою генетическую связь и на будущее обрубает концы для своих потомков, потому что поругание матери не остается безнаказанным. Слово имеет силу. Вот это надо объяснять. Пугать.
Есть же еще криминальный и блатной жаргон. Об этом вы тоже в своих выступлениях и текстах пишете. Казалось бы, это так далеко от нас, может быть, где-то это криминальный мир. Но с учетом появления такой псевдокультуры, как АУЕ, и то, что дети начинают это воспринимать криминальный и блатной жаргон, ну, становится, в общем, тоже родителям страшно.
Да, слово влечет за собой поведенческий тип. Жаргон профессиональный неизбежен, студенческий, никуда от него не денешься. От этого излечиваются очень легко, взрослея или меняя род занятий. Но криминальный жаргон, он, как правило, сохраняется. Почему? Потому что это вот входит в рефлекторную речь, прежде всего, и очень ограничивает, вообще всякий жаргон, очень ограничивает речь умную, речь, которая диктуется мыслью. И вот человек должен понимать, что он обязан тренировать свой ум, свои мозги умными мыслями. И уметь их высказывать, и стараться их высказывать. Вы знаете, это вот такая вот профилактика не только маразма и деменции. Это профилактика просто глупости. И, может быть, вы тоже замечали, я-то просто в ужасе замечаю, особенно глядя на экран телевизора порой, я его смотрю, чтобы снять срез состояния общества, в том числе речевого поведения. И я могу сказать, что люди глупеют. Это не какое-то превосходство во мне говорит, а просто боль и горечь. Люди говорят очень часто нелогичные, несвязанные вещи. Вот даже рефлекторно выражаются на телевизоре, не говоря уж о доме. Эта глупость переходит границы и становится общество глупости. Вы понимаете, да? значит, неправильно выбираются решения. Люди не умеют рассуждать. Значит, не умеют воспитывать детей, не могут в разумном направлении. Очень тяжело.
Вы сказали, что русский язык скрепляет наш народ. Это та самая духовная скрепа, культурная скрепа, о которой многие говорят. Почему это так?
Русский язык скрепляет не только благодаря единству словаря, не только благодаря правильной орфографии, которую мы должны соблюдать, чтобы не пуститься во все тяжкие. Русский язык скрепляет наш народ единством картины мира. Мы смотрим на мир все глазами языка, с теми или иными различиями, но глаза языка нам диктуют отношения, поведение, действия. Все это язык. И среди вот этих картин, иллюстраций, среди нашего видения, например, отношение ко времени, как мы его представляем. А мы представляем время, глядя вперед в будущее. А есть народы, которые глядят назад в прошлое, вы знаете, да. Тюркские народы, например, тувинцы, они представляют шкалу времени, настоящее, прошедшее, будущее, так, как будто едут на лошади задом наперед. У них все обращено в прошедшее время. Там они всей душой, со своими предками. А будущее на них наступает как бы из-за спины, неожиданно и внезапно. Разный подход. Вот. Мы, русские, дорожим очень будущим. Для нас будущее – это все. Может быть, поэтому мы такие терпеливые и пренебрегаем всеми удобствами нынешними. А англичане, например, все сосредоточены на настоящем. У них три настоящих времени. Представляете, настоящее простое, продолженное и present perfect, это которое наступило вот сейчас, в этот момент, из прошлого пришло. То есть это картина языка и картина нашего мира.
Более того, вы пишете, имя наше, русское, хранит в себе древнее представление о нашем национальном идеале.
Да.
Как идеал связан с именем русский?
Здесь я сошлюсь на академика Трубачева, гениального русского лингвиста, этимолога, автора словаря, этимологического словаря славянских языков, который доказал, что слово «русский» восходит к корню индоевропейскому «рукс-рокс», что означает «белый, светлый». Белый, светлый в шкале добра и зла, а это тоже глаза языка, это тоже мир языка в распределении добра и зла. Так вот, белый, светлый в шкале русского и славянского языков находится является индикатором, да, показателем добра, света. То есть мы себя причисляем исконно, посмотрите, тысячи лет этому, к народу добра и света. Причем мне тут возразят, скажут, вот, это нам норманы это имя принесли. Или скажут, это по речке названо, есть такая речка Рось под Киевом и так далее. Нет. Все-таки мы настаиваем на том, что это древнее имя славянского племени и обозначает оно народ белый, светлый. Он и антропологически светлый, потому что исконно русые волосы, светлые часть, как правило, светлые глаза, светлая кожа. Он и по самоощущению светлый и добрый. Вот так.
Еще один дискуссионный вопрос. Вы пишете, раньше имя «русский» вытеснялось безродным «советский», теперь оно изгоняется при помощи безродного же «россиянин». Что вы имеете в виду? Почему вы против россиян?
Я не против россиян, когда это слово характеризует всех граждан России. Они все россияне. Да, граждане России. Ну, более предпочтительно граждане России. Потому что тот же тувинец, башкир или татарин скажет, ну, россиянин, я тувинец, я татарин. Вот, здесь вот этот рос корень ему тоже будет мешать. Вот, поэтому граждане России. А дело в том, что подменяют именно национальное имя русский. А тут не случайная подмена. Мы теряем как бы вот свое племенное имя. А племенное имя, вы знаете, это часть имени человека. Вот смотрите, у нас очень сложное имя у русских. Не все народы обладают таким сложным именем. Имя, отчество, фамилия, национальность. Почему? Потому что имя различает в семье человека. Оно различитель в семье. Отчество различает человека в роду. Потому что есть Ивановичи, Петровичи одной фамилии, Семеновичи, Степановичи. В роду разные отрасли одного корня. Фамилия различает род человека от своих соплеменников в селе, в городе и так далее. А вот национальность отличает человека среди других народов. И в нашей многонациональной стране это важно. Это часть имени. Когда из паспорта изъяли эту часть имени, они оскорбили, в общем-то, все народы России, потому что мы многонациональное государство. Нам нужно различаться между собой.
Вы выступаете также с не менее дискуссионной темой, вопросом. Вы говорите, русские, украинцы, белорусы – суть один народ. Почему?
Конечно. Я стою на началах языка, прежде всего. Это самый научный из всех научных начал. Потому что исконно восточнославянская языковая общность разделилась на наречия великорусская, малорусская и белорусская. Эти наречия не имеют между собой до сих пор четких границ, то есть перетекают одно в другое. Представляете, это не то, чтобы вот раз отсекли, а там другой народ. Нет.
Географически.
Географически перетекает. Великорусское наречие трансформируется, глядь, оно уже малорусское, в звучаниях, в словах и так далее. И эти наречия, к сожалению, после 17-го года особенно, а начался процесс дробления в 19 веке, стали называть языками. Стали обижать украинцев, говоря, что они, вот, дескать, малые русы. А на самом деле значение этого слова «малая Русь» совсем другое. Малая Русь – это корневая материнская плата для всего народа, как малая родина. А Великая Русь – это колонизованное пространство. Вот что это такое. Так же, как есть Британь и Великобритания. Но Британия не обижается, что она Британь, а там великие британцы. Так же, как есть Мала Польша и Велика Польша. Есть Магна Греция – это Византия, а есть маленькая вот, полуостровная Греция. То есть это индоевропейская такая особенность. А забили мозги украинцам, потом белорусов смутили. Образовали их языки литературные, которые основаны были, тут я сошлюсь на академика Никиту Ильича Толстого, которому я очень хотела бы причислить себя как ученицу, вот, который ответил на вопрос, что такое украинский литературный язык, говорил, что украинский литературный язык на треть состоит из полонизмов, польских слов, на треть из германизмов, немецких слов, а на треть из варваризмов, ну, то есть народных слов. И получается, что украинский литературный язык искусственно созданный во Львове в XIX веке и не получивший распространения потом, однако, взятый на вооружение большевиками, им нужно было разделить народы, вот тут-то и создали искусственно литературный язык. До этого справлялись русским, обходились и любили его.
Татьяна Леонидовна, в завершении нашей программы, что вы хотели бы посоветовать, порекомендовать нашим телезрителям?
Я бы хотела просить телезрителей, православных, христиан, почаще обращаться к церковнославянскому языку, к псалтире, к Евангелию на языке. И если вы что-то не понимаете, ну, во-первых, есть такое утешение, что бесы понимают и трепещут. Во-вторых, что-то вам открывается, и слава Богу. А в-третьих, вы понимаете одно, что перед вами кладезь мудрости. Перед вами книги, которые заставляют вас думать, мыслить. А это сегодня самое драгоценное – мыслить о Боге и общаться с Ним.
Спасибо огромное.
Всего вам доброго.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.